Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие сестры и братья. Снова с вами «Лютеранская волна» из солнечного Петербурга. И сегодня гости нашей студии – замечательная молодая пара Антон и Валентина Курмышовы, которые являются организаторами и кураторами диаконического проекта «Суп и хлеб», осуществляемого в общине Святой Анны и Святого Петра Петрикирхи здесь, в Петербурге. Поскольку наша церковь – это церковь самых простых людей, то первый наш вопрос и наш традиционный вопрос. Расскажите немного о себе.
Всем добрый день. Мы, занимаемся проектом «Суп и хлеб». Уже 4 года. И очень рады этому заниматься этим проектом, участвовать в нем, пытаться его дальше развивать. И более детально, может, ты расскажешь?
Нет, подожди, мы сначала говорим о себе.
Немножко таких личных подробностей. Но для того, чтобы наши слушатели и зрители представляли, что мы за люди. Меня более-менее как-то, может быть, наши уже зрители знают, да, я викарий северо-западного пробства нашей евангелической лютеранской церкви России. О себе. До супа хлеба мы еще дойдем, вот именно о себе.
О себе. Наверное, обычная семья. Имеем работу, ребенка и служение в церкви. Вот. Я занимаюсь в основном IT, работает компьютеры, сайты. Вот. И это основная моя работа, направление. Есть, помимо этого, свободное время и хобби. Наверное, как-то так.
Какое у тебя хобби, Антон?
Велосипеды. У меня хобби велосипеды. Я с школы с ними связан. У меня даже была веломастерская. Вот. Это, в принципе, такая уже намек на, вернее, переход на наше знакомство с Валей, как мы познакомились, потому что велосипеды и дальше наша семья — это такие уже спутники постоянной нашей жизни.
Валя?
Мы хотели оставить эту историю на следующий вопрос. Ну, хорошо, допустим, да. Что-то еще добавить про нашу семью?
Про себя.
У нас есть, я тоже работаю в центре поддержки клиентов, занимаюсь жалобами покупателей. В свободное от работы время очень рада всегда приходить в нашу общину. Конечно, мы занимаемся воспитанием дочери, и на это тратим очень много времени, стараемся все-таки, и понимаем, что это важно, и стараемся уделить этому тоже максимум внимания. Все-таки для меня работа, она как не совсем ориентир и такой главный маяк. Все-таки мне больше семья важна, и, конечно, в общине тоже очень важно то, что там тоже есть всегда.
Вы просто подвели меня к следующему вопросу. Как вы познакомились? Я чувствую, там какая-то интрига есть.
Мы учились в одном классе. В 10 классе мы с Антоном встретились, то есть не с первого класса это было. А в школе мы общались, что задано. Покажи домашку, давай сверим ответы. А потом после школы где-то, то есть уже по окончанию школы, Антон пригласил меня на веловыставку. Вот, и там уже он показал свое мастерство, показал мне, что он работает в мастерской. И я помню, как я восхищалась этим, как Антон может починить велосипед, и потом мы можем пойти, например, и гулять по ЦПКО. Вот, это было очень мило. Потом тоже у меня появился велосипед, мы стали ездить куда-то вместе.
Я участвовал в такой очень... процесс подбора велосипеда, его настройки, это прям... И он до сих пор у нас дома стоит.
Господи, такие вещи нужно беречь. Это Напоминание о прекрасных днях, которые были, которые есть, которые будут.
Сейчас
он рабочий до сих пор?
Да, конечно.
Он, господи, сколько лет этому велосипеду уже?
Откатал наш такой более свободный период времени, когда не было ребенка, и потом, когда появился ребенок, мы на него поставили велокресло. Он все вынес, справился со всем.
Вот. Выбрал хороший велосипед, спасибо большое.
Ну, слава Богу.
Да, и еще почти сразу, наверное, когда мы познакомились, Антон меня привел в церковь. Он уже был членом церкви, да? Ты уже был конфирмирован? Да, конечно.
Да, тогда уже, да.
Да, он мне показал все сразу. Нет, конечно, тоже удивило, что он сразу показывает себя, каким он есть изначально, не скрывая, не придумывая, а сразу как есть. И я помню, что мы пришли в Петрикирхе. Для меня это было очень неожиданно и необычно, потому что я крещена в православии. Но мне там было очень спокойно, уютно и хорошо. Вот. И для меня это было, конечно, очень большим сигналом вообще к
серьезности.
Да.
То есть локомотивом движения в церковь был Антон.
Конечно.
Ну да, это был такой момент, что особенно когда, если... Когда в тот момент отношения все были более серьезные, то, конечно, настал тот момент, что нужно было познакомить с неотъемлемой частью моей жизни — это церковь.
А вот как получилось, что церковь стала неотъемлемой частью твоей жизни? Вот это интересный вопрос.
Наверное, это уже произошло позже, когда это более, наверное, был тот момент осознания. То есть, наверное, если это был более такой подростковый период, молодежный, когда в Петрикирхе, например, были молодежные служения, поездки, летние лагеря христианские. И, ну, как и, наверное, в большинстве случаев, это все-таки воспринимается как обыденность, да, где, как времяпрепровождение. Вот, там в тот момент появлялись друзья, которые сейчас тоже достаточно активно поддерживаются между нами. Вот. Но вот именно момент осознания, то есть что я делаю в церкви, да, для чего, и какую роль или какое служение выполнять, и тем более уже, что дает церковь мне, да, это все-таки уже такой, наверное, более взрослый период жизни. Вот. И довольно взаимосвязанные такие моменты. Вот. И, конечно, именно вот, ну, для меня, для нашей семьи, это все-таки, наверное, последние там 7 лет этот момент стал понятен, да, то есть для чего нужна церковь, что такое община и какие взаимосвязи присутствуют в этом общении и какие роли здесь есть.
Тогда следующий вопрос. А что, собственно, вы делаете в церкви? Что вас держит в церкви? И что привело вас в активную церковную жизнь? Может быть, немножко так широковато получается, но как вы можете на это ответить? Что вы делаете в церкви? Ну, формально, да? Мы все знаем, да, что мы молимся, мы принимаем участие в тех или иных проектах, каждый выполняет какое-то свое служение, но вот именно внутри, что вас держит в церкви?
Ну, в первую очередь, все-таки с момента, когда я был подростком, да, и только начинал ходить в церковь и проходил конфирмацию, далее, и все вот эти моменты, в этом процессе выстроилась все-таки определенная последовательность, да, особенно она связана с периодами жизни, да, когда перед семьей, да, и далее. Вот, в этом процессе прохождения, если можно так сказать, этих периодов в жизни, эта связь, она более выстраивается и становится, наверное, такой неотъемлемой частью. Вот, и все же, да, и кроме того, вот этот момент молитвы, общения с Богом, он достаточно важен и дает силы. Вот, как и в жизненном пути, как на работе, в социальных... в общении в социальных ячейках, да, в социуме, вот, так и в общине. И община тоже достаточно неотъемлемая часть этой связи. Вот, и именно в Петрикирхе, этой общине нам очень уютно, и община нас поддерживает своим отношением, общением и поддержкой именно в проекте, тоже в Супе Хлеба. И вот это все-таки взаимосвязь, вот этот момент общения, это уже как такой показатель этих отношений.
Ну, я бы сказала, что это просто неотъемлемая часть, мне кажется, уже нашей жизни.
Да, это уже превратилось в такую достаточно сильную связь. Вот.
И, допустим, Ева никогда не задает вопрос, почему и зачем. Она знает, что вот сегодня воскресенье, мы едем в церковь с утра, и в любой другой день, когда это нужно, мы собираемся и едем, и у нас не возникает вопрос там, зачем, почему, и у Евы не... Пока, я надеюсь, что тоже
это... Ну, будем надеяться, что однажды все-таки этот вопрос возникнет, потому что это важный вопрос. Почему? Я надеюсь, что она вам его задаст, и вы дадите на него
такие
ответ.
Такие вопросы, они уже появляются, mm-hmm. да, по мере тоже. Ева — это наш ребенок, наша дочь. Они, ну, в принципе, так по мере ее взросления появляются, и как и по вопросы по жизни общины, так и вопросы, касающиеся конфессии уже. Вот, особенно, когда мы, например, мы недавно были на крещении в православной церкви, и она видела некоторые отличия, и сразу появляются вопросы, на которые, ну, надо давать ответы.
Слава Богу, вы даете эти ответы.
Пытаемся.
У вас прекрасно получается, насколько я знаю. Следующий вопрос. А каково быть молодым в церкви? Вот как обычно происходит? Мы приходим в общину и оказываемся, как правило, не среди ровесников. Мы оказываемся среди людей с опытом, стажем и весом в церковной жизни. Не маловато ли кольчужка, да? Нет ли давления какого-то? Как вы с этим справляетесь? Я знаю, что это данность, это есть везде, во всех общинах, во всех христианских церквях, потому что кто-то пришел в церковь до нас. Так было всегда. Поэтому всегда кто-то пользуется авторитетом, весом, у кого-то есть опыт, кто-то нес какие-то церковные служения очень важные. Нужно выстраивать отношения с этими людьми. А, как правило, эти люди старше нас. И это определенная проблема. Как вы с этим справляетесь? Я знаю, что вы справляетесь прекрасно, но я думаю, нашим слушателям будет интересно об этом узнать, потому что проблема-то общая.
Это тоже неотъемлемая часть, наверное, жизни общины. Да? В каждой общине, в каждом доме, да, даже есть люди, которые всегда имеют больше какой-то авторитет, уважение и мнение, да, с которым тоже надо считаться, уметь договариваться и выстраивать особенно будущую работу, да, и умение вот этого не допускать конфликтов или их находить компромиссы. Это, ну, в принципе, это везде есть. В Петрикирхе, когда мы начинали проект «Суп и хлеб», это было, пожалуй, таким, ну, для нас важным моментом, потому что, когда мы писали проект совету общину на рассмотрение, вот, мы написали проект, указали, каким образом он будет существовать, какие средства для этого нужны. Ну, в общем, подробно расписали, что требуется, что мы будем сами выполнять, что будут выполнять волонтеры. На тот момент они только были будущие. Да? Вот, в принципе, этот момент, когда мы начинали вот этот проект, мы его написали, отдали в совет, совет прошел. Мы еще не знали ответа, но уже пытались общаться с членами совета. Вот, и там уже сразу же почувствовали такие моменты, что там один член совета нам сказал: «О, ребята, это сложно, потому что все-таки это центр города, Невский проспект. Ну вот как это будет выглядеть? Ну это же будут скандалы, ну не скандалы, а конфликты, наверное, с местными жителями. Это достаточно большая элитная недвижимость, и когда под их окнами это будет происходить, наверное, все-таки не стоит». Вот, и тогда вот в этот момент мы начали собирать вот этот пул этих мнений и с ними начинать работать. Вот. Но решение совета было положительное, этот проект одобрили, и мы начали с ним работать. И вот, собственно, по работе этого проекта мы вот преодолевали эти моменты. Кто-то критиковал предметно, да, и предлагал параллельно решение. Кто-то критиковал за спиной, и были какие-то и конфликтные моменты, но все же, когда делается дело, если оно все-таки поддерживается общиной, вот, то, в принципе, это все реализуемо и преодолимо.
А вот если все-таки конфликт неизбежен, вот для меня, например, это большой вопрос каждый раз, потому что если я понимаю, что в данном случае правда на моей стороне, да, я вижу перспективы какого-то дела, стараюсь его продвинуть, но чувствую мощную, сильную позицию, как быть с этим? Вот что бы вы посоветовали? Просто ваше мнение. Если все-таки конфликт неизбежен, а дело, которое вы хотите делать, оно достойно и значимо, и оно перспективно для общины. Как быть? Вот самый простой вариант, да, это вот просто взять и начать войну. Mm. Вот. Но мы же христиане. Не к войне нас призвал Господь. Вот как быть? Как выйти из этого противоречия? Вот как вы считаете? Каков ваш опыт? Что вы думаете об этом?
Мне кажется, нужно просто лучше обосновать свою теорию. Может быть, подробнее сделать описание того, что ты хочешь делать. Постараться с теми, кто критикует, разговаривать, объяснять, рассказывать больше, может быть, показывать на каком-то своем опыте, на каком-то маленьком кусочке. Ну, в общем, я считаю, что нужно договариваться всегда. Даже если конфликт неизбежен, то нужно пытаться...
Ну, наверное, там это хорошее начало, но у нас были такие моменты, когда вот есть вот это понимание, что договориться не получается, ну тогда просто можно искать альтернативу, да, и пробовать показывать, как это работает, ну, допустим, не здесь, а в каком-то другом месте, возможно, да, приводить примеры, то есть не пытаться договориться не диалогом, а какими-то делами, чтобы это было понятно, как это выглядит.
Показать, что вот. Это не страшно.
Да, да, то есть вести такую вот как бы разъяснительно-показательную работу и хороший пример был, когда началась пандемия, вот, когда все было закрыто, мы не останавливали работу, мы просто, то есть как бы мы поняли, что в старом формате, конечно, нам запретят работать, да, если мы с властями города, допустим, начнем продолжать этот проект, открывать флигель, в котором мы работаем, то, конечно, это конфликт, и это вопрос времени, когда будет реакция, и попросту, ну, будут какие-то санкции. Вот, мы просто поняли, что это в данном формате не работает, и просто переделали эту работу, что готовить стали не там, а по домам, потом собирать, фасовать в одноразовые порции, как-то сухпайок, да, вот, и просто на месте приезжать раньше, сразу же те, кто люди появляются, раздавать, чтобы не создавать эту очередь, видимость вот этого сбора людей, вот, просто есть такие моменты, где как это можно альтернативно сделать, а не брать как какое-то, как, ну, можно сказать, как отговорку, да, что, извините, мы не можем работать, потому что, и вот у нас есть какая-то там повод прекратить эту работу. Прекращать работу, служение, наверное, ну, все можно продолжать. Вот всегда просто есть разные варианты реализации вот этой работы. И вопрос только в том, что насколько человек, община, люди, да, готовы это поддерживать и участвовать.
Вот. Вот смотрите, вот мы сейчас по нескольким вопросам уже прошли, но вот прям просится из глубины нашей беседы наконец вопрос. А в чем суть-то проекта «Суп и хлеб»? Ну, по названию понятно, да? Кого-то чем-то кормят. Но расскажите, как создатели этого проекта. Что это такое? Проект «Суп и хлеб». Мы о нем часто говорим, мы вспоминаем его на богослужениях, иногда в проповеди, да? Многие члены общины принимают в нем участие. Но вот расскажите, в чем суть проекта «Суп и хлеб»? Для наших слушателей, просто не все в курсе, многие наверняка знают, слышали так или иначе, потому что жизнь нашей церкви достаточно хорошо представлена в социальных сетях. Если кто-то следит не только за нашими передачами, да, но и за сайтом нашей церкви, за страницами в Фейсбуке, имеют представление, но многие не знают. Расскажите, для тех, кто не знает, в чем суть проекта «Суп и хлеб»?
«Суп и хлеб» — это диаконический проект. У нас была задача, чтобы два раза в неделю, сначала был один раз в неделю, теперь уже два раза в неделю, любой человек, независимо от достатка, как это сейчас говорят, все и прочее, 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 мог прийти и получить порцию горячей еды. И всегда это происходило ровно в одно и то же время, в один и тот же день. И они, это был такой островок стабильности. Перед началом раздачи мы всегда молимся с пришедшими к нам на обед. И я вижу, что люди очень отзываются. Они всегда любят, когда приходит наш пастор или наш викарий тоже.
Или гости, когда приезжают.
Да, если кто-то приезжает из гостей, тоже мы всегда зовем. Мне кажется, это всегда так подбадривающе для них звучит. Вот. И еще, конечно же, это проект, который показывает открытость, мне кажется, лютеранской церкви для других людей, которые хотят чем-то помогать. Потому что нас приходят к нам помогать люди не церковные, и не только из члены общины, но и просто молодежь заинтересованная. Вот. И мне кажется, это тоже таким мостиком служит, чтобы показать, что лютеранская церковь вообще существует, потому что многие даже приходят, ничего не зная об этом.
Кто такие лютеране?
Да.
Это вообще христиане? Что это за секта такая?
Именно в момент раздачи в основном появляется этот вопрос, потому что люди, которые получают еду, они стоят лицом к выдаче, и за флигелем видна сама церковь. И обычно в этот момент появляется вопрос, а что это за церковь? Вот вы относитесь к этой церкви? И начинается такой...
Ну, это, да, это те, кто приходит, они тоже, можно сказать, что такое просвещение, да, но важно все-таки тоже сохранять наших волонтеров, которые приходят. И мне кажется, у нас уже очень много друзей, я могу их так назвать, появилось, которые пришли вот так вот по объявлению, например, в социальных сетях. Мы с ними познакомились, и наша дружба уже продолжается там 3-4 года. И даже если они не приходят уже очень долгое время, то ты всегда знаешь, что там есть человек, который с большим сердцем и всегда готовы обняться, если когда-нибудь вот они еще раз приходят к нам. И всегда мы
вот опишите портрет среднего волонтера. Вот кто это, он, она.
Вот я немножко более развернуто расскажу, да, вот суть «Суп и хлеба». Изначально, да, это выглядит как раздача еды нуждающимся, да, то есть, по сути, люди приходят туда разные, и как и у которых есть жилье, да, и у них проблемы с финансовой точки зрения, они с целью экономии, может быть, не знаю, образа жизни и получают эту еду, вот, так и люди, которые вот случайно как-то оказались в этом городе, и кто-то им рассказал, что вот вы можете пойти получить обед или завтрак. Вот. Поэтому там очень, очень много людей. Вот. И это выглядит, в принципе, как в момент раздачи, что это просто мы кормим людей. Но суть, наверное, все-таки она более глубокая, потому что вот этот момент приготовления еды, да, он требует сил, времени, средств. Вот. И он, по сути, начинается именно с этого момента, когда группа людей приходит участвовать в приготовлении еды, общаясь между собой. Именно в этот момент уже появляются первые такие социальные разные взгляды, что кто-то, приходя, говорит, что я ни за что не пойду на раздачу с этими людьми, они там плохо одеты.
С бомжами.
Да, да. Вот в основном это так выглядит. Вот, но, знаете, я готов прийти и готовить для этих людей. И вот этот момент уже такого осознания этой проблемы, вот этого служения, места где-то происходит, он начинается с этого момента, и когда это все заканчивается именно раздачей, потому что есть те люди, которые, у которых мало времени готовить эту еду, они готовы прийти только на раздачу. Вот. И здесь вот весь вот этот, это действие достаточно очень интересно и, по сути, выполняет такую функцию, миссию, да, объединение разных социальных групп ради одного вот этого действия приготовления еды. Потому что здесь уже тоже начинается достаточно много ну, можно сказать так, логистических, социальных проблем, что как привести необходимое количество еды, как это все собрать, вовремя привести. И вот, как Валя сказала, да, что это такое, как островок стабильности. Ну, наверное, можно сказать немножко по-другому, что это как часы, которые регулярно открывается дверь, да, там, невзирая на погоду, потому что четверги были как и 31 декабря, так и 1 января. Это всегда работает, невзирая ни на что. Вот, и там всегда дверь открыта, открывается, и можно на это рассчитывать. И как пример, наверное, ну, для меня, да, из тех людей, кто там был, как-то в интернете я увидел пост молодого человека, который написал: «Я готов пофотографировать за еду». И я, недолго думая, ему написал: «Ну, приходи к нам, фотографируй, у нас появятся фотографии, а мы тебя, ну что-что, мы тебя накормим». Вот, этот молодой человек приходил один раз, другой раз, и он достаточно... молодой, наверное, ему лет, ну, 25.
По-моему, даже 18.
Ну, даже, может, меньше, да. В общем, это человек был с другого города, у него были проблемы с жильем, с работой. Ему мы сказали: можно приходить раньше, помогать нам готовить и, ну, собственно, получать эту еду, и заодно ты будешь как-то более участвовать, не на улице стоять, ждать, да, а все-таки помогать своей работой и... как-то, ну, более, так сказать, мы его поддерживать таким взаимодействием могли. Вот. В какой-то момент он нам сообщил, что он нашел, решил свою проблему с жильем. Вот. И дальше он сказал, что он нашел работу официантом недалеко от нас. И через какой-то момент он позвонил. Знаете, я стал администратором этого кафе. Вот. И уже он нам звонил рано утром, говорил: вот у нас есть продукты, мы, у них еще сутки годности, все в порядке. То есть их можно готовить, употреблять в пищу. Вот. Но дальше мы их выкинем. И я тут для вас собрал набор, пожалуйста, приходите, забирайте. И это прям, так сказать, было полностью пройдены все моменты, так сказать, с кризиса до решения всех вот этих проблем. Вот. И вот ради таких случаев, наверное, мы готовы продолжать эту работу.
Ребята готовят потрясающе вкусно. А иногда бытует мнение, что вот пища для малоимущих — это вот что-то вот, ну, знаете, такое, вот на тебе боже, что нам не гоже. Нет, я сам несколько раз пробовал, просто потрясающе вкусно. Ну и вот еще один вопрос, прям по проекту. Вот у вас раздача готовой пищи в четверг, да, в 4 часа?
Да.
А когда начинается логистический цикл предыдущий, вот предстоящей недели, вот для наших слушателей и зрителей?
Он начинается гораздо раньше, потому что есть, я уже начинаю как, не знаю, сотрудник какой-нибудь компании рассказывать. Вот, есть продукты долгого срока хранения, да, и есть краткосрочного. Вот, и мы в начале следующего сезона, года работы нашего проекта, объявляем сборы средств. В основном это ближний круг наших друзей. Мы об этом говорим, что кто хочет участвовать, нам, например, нужен мешок сахара, да, и такие вещи, они, в принципе, появляются довольно быстро и закрывают потребность на долгий срок. Вот. А такие продукты, как хлеб, как тушенка, там, да, вот такие, там, салат, овощи, да, для салата. Вот. Это более, так сказать, короткий период времени появляется. Но постепенно мы тоже приходим к тому, что мы ездим на овощебазу, закупаем это в таком большом объеме, вот, и у нас это уже хранится на месте. Вот.
Ну да, но если говорить о том, что мы решаем готовить, например, продумывать, что мы сегодня конкретно будем готовить, это обычно звучит так. Допустим, кто-то мне пишет из волонтеров, что я готов прийти сегодня. Я говорю: окей, приходи, что мы будем готовить? И человек сам предлагает. И иногда то, что, вот, может быть, ты у нас когда был, это вот, то, что мы приготовили, это разные люди готовят, но всегда вот с любовью и с...
И поэтому всегда вкусно получается.
Да. Там, ну, бывают, да, ну, приходят то, разные там какие-то вегетарианские меню. Вот, поэтому там очень большой ассортимент.
Да, но я могу сказать, что вот эта гордость, конечно, нашего проекта, что мы начинаем в 2, и в 4 все готово. Первое, второе, компот.
И 20 минут на раздачу, это прям...
Да. Это как часы.
Все действительно работает как часы. Вот эта регулярность, она просто потрясающая, потому что огромный минус многих диаконических начинаний — это какая-то избирательность, да, вот мы вот этим поможем, а вот этих мы не знаем. Или отсутствие регулярности. Так вот, у ребят, насколько я знаю и могу сам наблюдать, все работает просто как часы. В этом ваша огромная заслуга. Ваша заслуга и, конечно же, ваших волонтеров, тех людей, которые вот каждую неделю приходят и что-то делают своими руками. Вот вырывают из своей недели кусок времени и просто тратят на то, чтобы покормить людей. Но у вас же есть еще, кстати, завтраки по воскресеньям.
Да, да. Да?
Да?
Ну да, но
это... Изначально идея проекта была именно в воскресеньях, чтобы перед началом богослужения начинать этот процесс. Вот. Но мы постепенно начали с четвергов, потому что в четверг у нас была комната
одежды. Да, да,
вот, чтобы это совместить работает. Два этих проекта, вот, у нас появились четверги. Вначале мы кормили один раз в две недели.
Помню,
в самом начале, такое, да, да, потом один раз в неделю. И
ну, сейчас с комнатой одежды мы вместе это делаем, и мне кажется, да, что у нас хороший тандем.
Скажите, откуда сама идея? Как она вам в голову вообще пришла?
Мне кажется, это такой логично сформированный процесс, потому что были у нас такие идеи, то есть не идеи, мы участвовали в ресторанном дне, может быть, кто-нибудь знает.
Да,
такой
это...
вот городской был праздник у нас в Санкт-Петербурге. Там каждый, это вообще из Хельсинки пришла традиция, любой желающий на один день может открыть ресторан, и можно там договориться, например, с какими-то ближайшими кафе или барами, и там расположиться. Я пару раз участвовала, мне кажется, один раз я участвовала, это был большой успех, вот. Но потом я поняла, что все-таки я делаю, но это недостаточно, это...
Ну, маловато будет.
Да, ну не то, что маловато,
что-то а без огонька, без объема.
Без огонька, да, да, точно. Потом мы посмотрели, кстати, в Калининграде мы посмотрели на общины, которые, ну вот тоже как-то диаконические проекты у них. Мы посмотрели, вот, например, социальные наши проекты в Санкт-Петербурге. И как-то мы остановились именно на этой проблеме в городе, что есть домные, есть люди нуждающиеся. Понятно, что проблема накормить человека в Санкт-Петербурге, она не настолько актуальна. Больше, наверное, все-таки именно социальная реабилитация людей, которые живут на улице. Вот. Но это может быть наш маленький вклад в это дело, чтобы ну, вот, чуть-чуть облегчить эту жизнь людей, которые...
Мы просто, наверное, посмотрели в том числе на диаконические проекты община Петеркирхи. Вот, видели вот комнату одежды, вот, как они работают, по сути, в таком, как в полях, вот, открывая дверь, непосредственно контактируют, общаются с людьми. И мы стали думать, ну, что можем мы сделать, чтобы это было просто, важно в то же время, и было понятно для окружающих, да, что, как, что это не какой-то заумный проект с какой-то избирательностью, а вот просто как открыт для всех и выполняет простую функцию — накормить людей. Вот. Тоже есть момент, когда те люди, которые к нам приходят, вначале возникали такие конфликтные, можно сказать, моменты, когда сами люди, которые приходят, они пытались между собой выяснять, вот ты зачем пришел, у тебя есть квартира, а у меня квартиры нет, и я официальный бомж, давай отходи отсюда. И мы это разъясняли, объясняли, что мы открыты для всех, и давайте мы не будем здесь обсуждать эту тему, мы не требуем никаких справок, документов, да, там, прописки. Вот. Это просто примитивная функция, которая доступна всем. Вот.
Открытость — это вообще одна из фундаментальных черт нашей церкви, и наша община строится на открытости и на принятии. Для нас это важный такой формирующий момент. Я вижу, что ваш проект на этой открытости построен, это великолепно. Но в вашем проекте я вижу еще кое-что. Ваш проект — это не только диакония, да, служение ближнему в чистом виде, это еще некое миссионерское окно, да, потому что через ваш проект, наша община открывается вовне, тем людям, которые где-то вне церкви пребывают. Через ваш проект люди вообще не открываются друг другу. Через ваш проект члены общины могут для себя еще раз понять, что такое церковь, в чем ее служение, что для них важно, да, здесь и сегодня, как для членов церкви. И просто ваш проект помогает нести Слово Божье людям, потому что неизбежно возникают вопросы. Я просто сам видел, как волонтеры после раздачи еды, после того, как все закончено, беседуют, общаются. Это очень важный момент.
Да, это
общение
очень
волонтеров момент, да. Друг с другом.
Чтобы были вот эти условия mm-hmm. общаться, и как и на тему произошедшего, да, что мы здесь сделали и для чего мы здесь собрались. И здесь вот неотъемлемой частью является вот молитва. В основном я стараюсь быть именно на раздаче, и уже, как можно сказать, глаз наметан на все mm-hmm. какие-то такие детали, когда смотрю, открываю двери и подготавливаю все для раздачи. Вот, кто-то пришел, может, не совсем в трезвом виде состоянии, кто-то курит. И есть вот эти моменты, наверное, как обычно бытовые моменты, mm-hmm. которые как-то нас могут немного перенастраивать. Да? Вот, но когда мы перед самым началом начинаем читать псалом, молиться, вот именно вот этот процесс, он все обнуляет вот эту обстановку, и каждый присутствующий понимает, где он оказался, что здесь происходит. Это не какая-то лотерея, да, раздача каких-то там бесплатных вещей, да, как это обычно было, ну, слышно, да, там, ой, там раздают бесплатно, и люди туда побежали, не особо задумываясь, а что там, да. Вот, и именно вот этот процесс молитвы, он каждому дает понять, осознать, что здесь происходит, что это церковь, что здесь можно подумать о таких достаточно более серьезных вещах, особенно после того, как есть пища материальная.
Различия уходят, а общее остается. И люди предстают Господу и получают удовлетворение своих нужд. Это прекрасно. Но у меня вот следующий вопрос. А что вы получаете от этого проекта? Понятно, что это определенная форма призвания. Да? Мы знаем, что Господь через Святого Духа призывает нас на те или иные служения. Да? Мы чувствуем в себе вот это вот некое движение, некий импульс к тому или иному виду деятельности в церкви, да? В церкви, в общине, просто в отношениях с нашими ближними. Ну вот что вы получаете? Потому что мы всегда что-то получаем. Да? Если даже мы делаем дело Божье по призванию Духа, то мы все равно что-то получаем. Ну, так мы устроены, что мы не можем не получать. Для нас важен ответ. Да? Важна какая-то отдача. В чем ваша отдача? Это очень, очень важный вопрос. Почему? Потому что многие люди, которые пытаются начать те или иные проекты, или их начали и сталкиваются с кризисом, так или иначе вынуждены тоже на него ответить. А в чем моя отдача? Что я получаю? Очень важно понимать это, понимать ясно.
Ну что да, это очень сложный вопрос, но мне кажется, вот по поводу того, что как мы продолжаем, тут, конечно, большая заслуга волонтеров, которые к нам приходят. Это каждый раз новый глоток воздуха, наверное, потому что изначально, когда мы были одни, то есть там вдвоем мы это делали, это... Ну, мы могли сделать это раз, два, но, конечно, такую стабильность обеспечить. И мне кажется, что когда что-то идет не так, и уже ты чувствуешь, что нет сил, приходит какой-то новый человек и говорит, давайте вот это, давайте вот так, а давайте вот здесь что-нибудь улучшим. И ты такой, да, давай, классно. Мне кажется, все-таки, чтобы не было кризиса, мне кажется, все-таки с людьми можно преодолевать. Вот. А, конечно, твой вопрос первый, он очень сложный.
Для меня он простой. Это такая, я не могу сказать, что это стабильность, но такая форма спокойствия и такой стабильности. Вот, что у нас есть наши семейные обязанности, социальные, рабочие моменты. Вот. И когда ты от всего этого приходишь на этот проект и делаешь вот эту простую, с одной стороны, да, накормить человека, вот эту, это действие, и потом спокойно сидишь, общаешься и осознаешь, что этот вечер прошел у тебя, там, например, ну, не в каком-то там позднем часу на работе, а вот здесь, и ты пообщался с людьми, и ты сделал такую вот, такое действие. Вот, для меня это такое, как успокоение, и дает мне силы на мои на мою работу основную.
Можно ли сказать, что ваш ответ на Божье призвание приносит вам удовлетворение и дает новые силы? Да, вот так, если резюмировать.
Ну, мне да.
Да.
Прекрасно.
Хороший ответ.
Да, это вот вместо меня, потому что это действительно дает силу просто элементарно.
Прекрасно. Какие самые яркие впечатления от вашего проекта вот у вас? Ну, так вот, если есть о чем рассказать, потому что я понимаю, что очень много нового, новые люди, новые встречи, новые задачи, новые решения. Ну, вот какие-то такие, вот, как сейчас модно говорить, кейсы, так вот вкратце, если.
Мне кажется,
яркие впечатления.
Очень долго можно рассказывать. Можно мы переведем это все в шутку?
Переводите.
Да, я расскажу, как к нам однажды пришел на раздачу человек в костюме единорога.
Ой, расскажи.
Нет, это все, это история просто. Просто он пришел в костюме единорога. И все, ну, как бы поел и ушел.
Он же раздавал, да, по-моему?
Нет, нет, он просто пришел. Ну, классно же было.
Я видел молодежь в таких костюмах, которые ходят по Петербургу. В костюме единорогов, покемонов. Это замечательно, по-моему.
Нет, самое большое впечатление, мне кажется, что вот уже четвертый, сейчас, по-моему, пятый будет, мне кажется. Я уже запуталась. Что вот это самое большое, что дело есть, которое я... Ну, я понимаю, что не одна, и с помощью волонтеров, которая существует уже пятый сезон, и это прям вау, круто. Ну, это, наверное, самое большое.
Ну, у меня самый, наверное, яркий момент в том, что поначалу мы, когда начинали первый год, мы делали это один раз в две недели, потом больше, и, ну, была такая мысль, что надо развивать, надо это как масштабировать, если можно так сказать. Но потом постепенно мы поняли, особенно когда к нам приходили гости из других городских тоже проектов, вот, и они нам сказали... Вот последняя такая встреча была в начале года, по-моему, это было.
Смотри, про что?
Вот, ну, в общем, там была такая фраза, что у вас самая, ну, не самая, а очень домашняя атмосфера. Вот. И для меня это таким стало сигналом, что не надо как-то вот гнаться за какими-то там, не знаю, там вывесками, большими достижениями. Просто вот у нас, наверное, сейчас очень такая комфортная, спокойная среда, который хочется сохранять и продолжать. Это, в принципе, это достаточно капля, да, в тех проектах серьезных, которые существуют в городе. Ночлежка, благотворительная больница. Очень много проектов, которые и системно, серьезно организованы, и там больше людей задействовано. Вот. И наш проект, он маленький, выполняет свою маленькую такую
миссию. Он очень актуален для вас самих, для всех тех, кто в него вовлечен, и он очень актуален для нашей общины. И я думаю, что он для всей церкви актуален, потому что это живой пример того, как можно буквально своими руками, буквально с нуля, без каких-то там вливаний огромных, сделать большое и значимое дело. Просто вот регулярно брать его и делать. И вот сейчас немножко такой... Может быть, теоретический вопрос. Вот что для вас христианская диакония вообще? Вот, мы как бы все немножко представляем, да, официальные ответы. Ну, давайте попробуем простыми словами. А что такое христианская диакония? Почему она важна? Почему она нужна в общине? Почему ее нужно постоянно развивать и обновлять?
Ну, тут можно сейчас там канцелярским языком теоретически рассказывать.
Не-не, давайте, да, без теории, без теории, просто вот так, как сказал известный всем человек, от сердца к сердцу, да, from heart to heart.
Ну, это, пожалуй, такая неотъемлемая работа от церкви, потому что именно через диаконию мы достаточно осознаем и участвуем в решении многих задач, будь это кормление бездомных, какой-то гуманитарной помощью, уходом за престарелыми. Это важный процесс. Если мы от него абстрагируемся и пытаемся передать это на чьи-то другие плечи, да, и ждать решения этих, по сути, обыденных, жизненных моментов на кого-то другого, то мы можем немного забыть, как устроена реальность, и уйти в какую-то параллельность, да, вот, и поэтому, наверное, в каждой общине все-таки это важно, присутствие диаконической работы, потому что она, наверное, нас связывает с настоящим миром, как мы можем через диаконическую работу проповедовать, в том числе, и показывать свои примеры другим людям, Вот, то есть...
вот, замечательные ты сказал слова о том, что диаконическая работа – это контакт с миром. Зачастую церкви, которые увлекаются богослужением, да, богослужение – это замечательно, это момент нашего общения с Богом, молитвы, открытости сердца, но зачастую в этот момент церковь может потерять связь с реальностью. А диаконическая работа, да, она возвращает церковь в реальность, она ее приземляет и делает церковью, вот как мы в самом начале говорили, простых людей. Это просто замечательная мысль, хотелось бы, чтобы она осталась в наших сердцах и в сердцах наших слушателей. И вот что бы вы могли пожелать нашим слушателям? Да, вот обычно мы так приближаемся к концу нашей передачи. А что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Наверняка среди них есть те, кто задумывается об участии в диаконических проектах, об организации диаконических проектов. Вот ваш совет, ваше назидание. Потому что, да, можно говорить, что ваш проект маленький, да, небольшая община, небольшой проект, это все замечательно. Но все это важно для тех, кто вовлечен в этот проект и для тех, на кого он направлен. А что вы можете пожелать тем, кто чувствует вот отзвуки хотя бы Божьего призвания к диаконическому служению?
Пробовать, наверное, пытаться что-то делать, не бояться, наверное. Мне кажется, такие стандартные вещи, что если ты хочешь что-то делать, ты берешь это и делаешь. Пытаешься делать или идешь учиться у того, кто это уже делает, и у него перенимаешь опыт.
Не бояться учиться. Многие боятся учиться, это тоже проблема, насколько я знаю.
Ну да, осознать тот момент, что для начала тебе надо пойти чему-то научиться. Вот, и когда мы начинали, вот, вначале мы практически изучили все проекты, которые есть в городе, чтобы понимать, ну, в общем, мы начинали с самого нуля, и, в принципе, это понимали, что нам придется вот прям задавать вопросы, смотреть, кто как работает. И я бы посоветовал в первую очередь, наверное, просто наблюдать, общаться, как и в церкви, потому что в разных регионах, лютеранской церкви и других конфессий, есть очень много проектов и, самое главное, опыта, который уже есть. Здесь не нужно изобретать заново велосипед. Вот. И это, наверное, первое, что я бы, наверное, советовал делать. И второе — это, ну, что-то брать и делать, общаться, узнавать мнение окружающих, просить совета, и что-то с этого может уже...
То есть рисковать, учиться, общаться.
Здесь нет какой-то такого риска, да, как мы там обычно это представляем, там, взять кредит, да, там, и, это просто обычно, наверное... Я бы даже, наверное, сказал, что, в принципе, это началом, хорошим началом может быть обычно молитва. Просто это момент, когда можно понять, что ты хочешь именно делать, в какой степени ты можешь там этому посвятить какое количество времени, и что тебе потребуется, да, для этого. И это хорошая точка начала, может быть.
Валентина, вы согласны?
Да, конечно. Я вот смотрю на время и боюсь... Знаешь что? Что мы не успеем сказать спасибо нашим волонтерам.
Да,
вот, это... вот это главное, мне кажется, мы тут...
Пожалуйста.
Да, вот всем нашим волонтерам, которые когда-либо хоть разочек, хоть на раздачу, хоть приносили пончики на раздачу для бездомных, вот, и помогали...
Что-то к чаю, да, приносили.
Да, и помогали просто своими руками, приходили делать. Я выражаю большое-большое-большое человеческое спасибо. И мы всегда вас ждем, не всегда всех помню, простите, пожалуйста, у вас очень много... Вот, но если вы придете, мы будем всегда очень-очень рады. И да, хочу напомнить, что в четверг, пока мы на каникулах, начнем четверги с сентября.
И давайте еще напомним адрес для желающих принять участие в вашей прекрасной деятельности. Город Санкт-Петербург, Невский проспект 22-24, комплекс строений Петри Кирхи. Если есть какие-то вопросы, вы приходите прямо
можно
с
прямо
двух
раз,
до
да.
четырех по четвергам.
9 утра по воскресеньям, вот сейчас, пока лето, можно и потом тоже. Вот лучше, мне всегда можно написать в социальных сетях, я всегда отвечаю, да. Или Антон
Валентина
тоже
и Антон Курмышевы представлены в социальных сетях, их можно найти в Фейсбуке.
Да, вот, я очень боялась, что мы не успеем это сделать, прости, пожалуйста.
Да, потому
слава
что
Богу,
это очень важный
прекрасно.
Момент, потому что мы когда на таком энтузиазме, порыве начинали эту работу, я уже так начинал... не переживать, а понимать, что а сможем ли мы, да, регулярно это продолжать, потому что люди это видят, они уже рассчитывают приходить к этому времени, а потом в какой-то момент мы скажем, ну, в принципе, достаточно. Вот, и этот момент, он был пройден, когда начали появляться вот эти люди, приходить, помогать. Мы ставили такой контейнер, в который можно было в церкви положить продукты долгого хранения. И когда мы приходили, видели какое-то наполнение этого контейнера, мы видели эту поддержку общины нашей, которая нас поддерживала. И благодаря этому эти моменты были пройдены. И сейчас волонтеры, конечно, это очень важно.
Спасибо огромное вам, вашим волонтерам, и спасибо огромное редакции за терпение. Мир всем и Божьей поддержки сегодня и в предстоящие дни.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.